Добрый день, это радио «Донбасс Реалии». Сегодня 3 апреля, среда, и в студии для вас работает Анастасия Середа. Сегодня поговорим о таком. Американское издание «Политика» утром 3 апреля опубликовало материал, в котором говорится о критическом положении ВСУ в случае летнего наступления российской армии. Источники среди украинских высокопоставленных офицеров анонимно рассказали изданию, что линия фронта разрушится, цитирую, «там, где российские генералы решат сосредоточить свое наступление». Среди причин такого шаткого положения сил обороны собеседники называют нехватку боеприпасов, гаубиц и сотни тысяч снарядов и ракет. По их словам, ВСУ нуждается в 4 миллионов снарядов и 2 миллионов БПЛА. Ко всему, сама Россия имеет достаточное количество управляемых авиабомб и превосходит Украину по численности армии. На вопрос издания журналистов о том, что может помочь Украине в сложившейся ситуации, источник ответил, что полагаться стоит только на украинскую стойкость и выносливость солдат, а также ошибки российского командования. Цитирую, сейчас Украине ничто не может помочь, потому что нет серьезных технологий, способных компенсировать Украине большую массу войск, которые Россия, вероятно, бросит. У нас нет таких технологий, а у Запада нет их в достаточном количестве. Цитирует издание анонимного собеседника. Отметим, что Путин подписал указ о весеннем призыве с 1 апреля и до 15 июля. РФ планирует пополнить ряды своей армии еще на 150 тысяч человек. Станут ли весенние призывники РФ дополнительной ударной силой для летнего наступления противника? Какую помощь до лета Украина может получить и на что может рассчитывать от союзников, на что ее хватит? Какое направление для наступления, вероятнее всего, выберет РФ и как ее продвижение повлияют фортификационные сооружения? Еще мы подробно разберем, насколько серьезна сейчас угроза для часов Яра и покажем удар управляемой авиабомбой, но не российской, к чему все привыкли, а украинской. Россияне назвали снаряд загадочным. Гости сегодняшнего эфира Павел Лакичук, руководитель программы безопасности Центра глобалистики «Стратегия-21», Светлана Кушнир, политолог, Ярослав Кречко, корреспондент «Донбасс Реалии». И напомню вам, чтобы вы подписывались на телеграм-канал «Донбасс Реалии», там много интересной информации и моментов с эфира. Ну а для начала давайте посмотрим, что произошло на фронте.
Бахмут. На юг от города армия Украины отбила атаки на Клещеевку, а в направлении Северска – на Спорное. Deep State констатирует продвижение войск РФ возле Ивановского. Авиаудары – Ступочки, Курдюмовка, Верхнекаменская и Григоровка. Западный край Донецка. На Авдеевском участке отбиты штурмы в направлении Бердичей, Семеновки, Уманского, Первомайского и Невельского. На Маринском участке об активности РФ сообщается только возле Новомихайловки. Авиаудары – Бердичи, Новобахмутовка, Семеновка, Карловка, Александрополь, Красногоровка, Водяная. Лиман Кременная, Купинск. Российские войска возобновили активность на Купинском участке. Атаковали Синьковку. На Лиманском штурмовали Терны. Авиаудары. Синьковка, Терны, Ямполевка и Белогоровка. На юге Донецкой области, по сообщению Генштаба, атаковано Урожайное. Авиаудар российские войска нанесли по Угледару.
92-я отдельная штурмовая бригада показала, как разбивает российскую бронегруппу под Андреевкой с помощью беспилотников с тепловизорами. Российское командование отправило бронегруппу к украинским позициям ночью, вероятно, чтобы избежать обнаружения. Но ВСУ выявили ее благодаря ночным дронам и разбили колонну кассетными снарядами калибров 155 мм. Как это происходило, вы сейчас можете видеть. В одной из машин сдетонировал боекомплект. Продолжим уже нашим эксклюзивом из-под Авдеевки. Там поработал на передовой мой коллега Ярослав Кречко. Это были позиции артиллеристов, которые сейчас сдерживают натиск российских войск на запад от захваченного города. Смотрим.
Шум, как будто реактивного самолета, затем взрыв. Так звучат авиабомбы на Авдеевском направлении.
Ну, коли часто, коли не часто. Ну, сейчас уже за цей, там, будем казать, час, это уже нормально прилетело.
Разрывы довольно далеко и не мешают украинским артиллеристам.
Мотор!
Пострел!
це Авдіївський напрямок. Зараз військові ведуть вогонь з гармати М101, це 105-й калібр.
Постріл!
Этой гаубице уже более 70 лет. Согласно данным Oryx, 30-ка американских М101 Украина получила от Литвы и Словакии. Несмотря на солидный возраст, они достаточно точны.
Влітку початку контрнаступу працювали десь там 50-60 метрів від своїх. Тобто йде піхота, а ми під піхотою працюємо відповідно, ну, десь 50 метрів спокійно можна було укладати снаряди.
Ура, це було круто. Я ж говорю, Марій.
В обороні, звісно, трохи легше працювати. От, ну, якби ж тут ще було достатньо БК, то було б взагалі супер. Ой, це наша біль трохи з БК. От, наразі маємо постійну нестачу, ну, відносно, ну, для розуміння, да, ну, що ми там минулої весни працювали на цьому самому напрямку, от, була набагато ліпша ситуація з БК. Ну, працювали, напевно, раз в 6-7 більше, чим за, ну, від теперішнього ситуації. Дуже залежимо від політичних умов, дуже залежимо від допомоги.
Здесь российская армия и дальше пытается наступать. После Авдеевки ей удалось захватить несколько соседних сел, но в целом ВСУ стабилизировали линию фронта, хотя РФ кидает в бой свежие силы.
Просто вот так вот ноубой. Мы ни разу же шуткували, что, ну, вот дуже так часто працюємо, що одне місце пристріляли, все, ми його контролюємо. Там, ну, година, півгодини. Все одно там буде проходити інша група, і все одно дамо по наступній групі.
Прошлый год 71-я егерская бригада ДШВ начинала недалеко от Авдеевки. Летом наступали на Запорожье, а в конце осени снова вернулись под Авдеевку. Весь этот путь прошел и Сокол. Сейчас он воюет совсем недалеко от дома. Сам родом с Донбасса.
Где б мы не воювали, там на Запорожье, на Донецкой области, або там на, де там, на Харківщині або ще десь там. Це наша земля, ми повинні її захищати. Я зрозумів, що, ну, нам треба це закінчувати. Постріл!
Є враження цілі, маскування укриття, дякую за роботу.
Плюс маскування укриття.
Автор этого материала – журналист телепроекта «Донбасс Реалии» Ярослав Кречко, сейчас рядом со мной в студии. Ярослав, мы будем подробно с тобой еще обсуждать ситуацию под Часов Яром, но давай еще пару слов скажем об Авдеевском направлении. Ты в сюжете показал работу артиллеристов, да, и главный вопрос – это, конечно же, тема снарядов. Понятно, что чешскую инициативу ожидают, она должна быть, должны поставляться снаряды, но, тем не менее, вопрос, чем стреляет уже сейчас?
Ну, в сюжете как раз военные на этот вопрос и отвечают, в том смысле, что снарядов они сейчас выпускают по российским позициям в 6-7 раз меньше, чем это же было еще год назад на этом же направлении. Дело в том, что действительно бригада на Авдеевском направлении была и год назад, и им как бы есть с чем сравнивать. Но артиллерии понятно, что не хватает. Не хватает снарядов 155-го калибра и 105-го калибра, которым стреляли в сюжете. Но свою роль играют сейчас очень огромную. Это FPV-дроны, и также играют свою роль противотанковые комплексы, потому что даже вот сегодняшнее видео, которое ресурс Deep State опубликовал, где разбита огромная колонна наступающих российских войск, и там свою роль также сыграли и ПТРК. Но без артиллерии, конечно, только FPV и только ПТРК не способны остановить. Артиллерия, она должна быть, конечно, всегда.
Ну и теперь давай перейдем с тобой к Часов Яру. Там за последние две недели обострилась ситуация. Во-первых, штурмовали поселок новый, это такой аппендикс, да, который находится возле Часовьяра, мы сейчас покажем его на карте, да, эти атаки были отбиты, но тревожно, что это так близко к самому населенному пункту. Ну и вторая, это то, что россияне продвигаются периодически в районе Ивановского, да, это уже с другого ракурса к Часовьяру, а насколько велика угроза для города?
Многие говорят, что Часовьяр – это одна из таких, скажем, главных или, может быть, промежуточных целей перед вот тем наступлением летним, о котором и президент Украины говорит, и на Западе многие говорят. Часовьяр – это город, который открывает возможность дальше наступать на Константиновку, Дружковку и Краматорск. Это очень важные логистические центры на Донбассе. Краматорск вообще крупнейший город Донбасса, который контролирует Украина с 2014 года. Поэтому вот бои за Часовьяр, они сейчас еще больше ужесточились. Там постоянно идут атаки и к северу немного от города, и немного к югу от города. Там район Богдановки, район того же Ивановского, которое ты вспоминала. Также в районе Клещеевки есть постоянно атаки. Часовьяр – это, скажем так, взятие этого города для российских войск, как я понимаю, как многие эксперты обсуждают, это такая промежуточная цель, город, с которого затем можно дальше развивать наступление в сторону Краматорска, Славянска и тех городов, которые я назвал.
А вот этот пригород новый, да, который находится перед Часовым Яром, по сути, да, он отделяется, я так понимаю, водной преградой. Там канал Северский Донец, Донбасс идет. А насколько трудно будет перейти его? Его нужно будет форсировать?
Естественно, что канал – это преграда. Мы вот даже работали с пилотами FPV-дронов, украинскими военными, и работали за каналом. То есть там есть как бы за каналом позиции украинских войск, есть плацдарм, и в канале есть вода. Понятно, что это преграда там для техники, для того, чтобы продвигаться. То есть это делает продвижение более медленным.
Но вот российской армии более трудно будет его перейти? Он усложнит их наступление?
Он усложнит наступление, но сейчас же главная проблема в чем? Проблема в людях. У российской армии есть ресурс продолжать вот эти постоянные атаки. Идет группа наступающая, ее разбивают, через какое-то время идет следующее. И вот это продолжается, есть возможность перебрасывать свежие силы, таким образом истощать украинские подразделения, которые находятся на передовой. Потому что даже я знаю, ну, например, заходит рота на передний край, несколько атак вот таких, и ну, рота, пехотинцы, в первую очередь, они через какое-то время становятся уже, ну, как бы не боеспособны, потому что есть потери, есть раненые, есть погибшие. Надо снова заводить войска для свежие войска для того, чтобы отбивать эти атаки. Атаки, они, мы видим, хоть есть заявление командования украинского и президента Украины о том, что стабилизировали линию фронта, но атаки не прекращаются. Поэтому также нужны свежие силы, подразделения для украинской армии, но, как мы с этим знаем, есть определенные, скажем так, трудности с количеством войск на передовой.
Мы с тобой еще к ресурсу российской армии, именно человеческого ресурса, вернемся чуть позже. Хочу еще тебя спросить касательно российской авиации. Вот ты, работая под Бахмутом, видел российскую авиацию, да? Говорят, что, ну вот, судя с кадров по фронту, Часовьяр один из тех городов, которые очень сильно страдает, да, и очень от управляемых авиабомб. Эти авиабомбы запускаются с 40-70 километрах. Их, в принципе, видно, их можно сбить.
В хорошую погоду можно увидеть самолет где-то там вдалеке, который запускал эти кабы. Когда погода там есть тучи и так далее, ты самолет не увидишь, но не в этом же главная проблема, видеть его или не видеть. Его в первую очередь должно видеть украинское ПВО и сбивать подразделения украинских зенитных ракетных комплексов. Но очевидно, что по дальности очень редко удается доставать эти самолеты, которые запускают КАБы. КАБ, когда летит где-то в сторону, его слышно, он звук такой, как будто у самолета, и потом происходит взрыв, и количество вот этих авиабомб, оно сильно увеличилось в последние месяцы, и это действительно проблема, потому что там пехотинцы, артиллеристы, экипажи дронов, они с этим не могут бороться, но это постоянная такая угроза. Они, может быть, не всегда прицельно прилетают, но они постоянно действуют на нервы. И даже ты можешь ехать, я знаю случаи, где-то там 10 километров, казалось бы, ну, плюс-минус, да, более спокойный участок, 10 километров, я имею в виду, от линии фронта, но эти КАБы, они же залетают на 10 и на 20 километров, поэтому очень такая неприятная вещь и серьезная проблема для украинских войск, потому что какими бы ни были фортификации, понятно, они способны, скажем так, помочь остановить вот продвижение российской армии, но такое количество КАБов – это большая проблема, и только лишь фортификации здесь не помогут. Это решить проблему с ППО, с F-16, опять же, это те вещи, которые, наверное, могли бы помочь бороться с авиабомбами.
Ну и теперь возвращаясь к вопросу человеческого ресурса российской армии. Вот с 1 апреля в России начался плановый весенний призыв. Планируют по 15 июля набрать 150 тысяч человек, да? И как ты считаешь, могут ли эти новобранцы стать ударной силой для летнего наступления России, о котором говорит и Зеленский, и вот западные СМИ сейчас пишут об этом? Сколько нужно времени для того, чтобы вот обучиться и отправить их на фронт?
Я так понимаю, речь идет о срочниках. Есть официальное там заявление и обещание российских властей о том, что срочники, они как бы не принимают участие в боевых действиях. Поэтому если говорить об этих срочниках, вряд ли они могут стать каким-то там, стать ударной группировкой. Какое-то количество из них, наверное, будет подписывать контракты, и какое-то количество, наверное, пополнит российскую оккупационную армию в Украине. Но сегодня же, буквально вот недавно, было заявление Владимира Зеленского о том, что Россия готовит мобилизацию на 300 тысяч человек. Это, я так понимаю, в плюс к этим 150 тысячам. Вот это уже будет серьезная проблема, потому что у российского командования, как мы видим сейчас, есть и дальше резервы продолжать наступать, может быть, не там на многих направлениях, но на участках, где они выбрали это делать. У них есть возможность кидать в бой свежие силы даже сейчас, после вот месяцев зимнего наступления. Если будет пополнение еще на 300 человек, это еще более усугубит ситуацию, но, опять же, 300 человек, они там не появятся в один день.
Их 300 тысяч человек,
они не появятся в один день. То есть их надо сначала обучить, и призвать их тоже в один день нельзя. Поэтому это, как минимум, мне кажется, 3-4 месяца для того, чтобы их подготовить и сделать из них более-менее боеспособное подразделение, соединение там и так далее.
В этом же заявлении Зеленский говорил о том, что 500 тысяч человек призвать в Украине, все же, несмотря на такие цифры от России, Украины не будет. Что говорят бойцы на фронте касательно того, что промедляют с подкреплением?
Военнослужащие на фронте, они устали, многие устали, многие находятся, ну, скажем так, безвылазно на позициях, в блиндажах, под обстрелами долгое время, без возможности там отдохнуть достаточное количество времени, скажем так. Поэтому бойцы на передовой, конечно, нуждаются в пополнении, но, опять же, никто не знает, какие будут цифры, сколько людей, есть вот общее заявление. Мы же не владеем информацией, которая есть у командования, у президента, поэтому они, наверное, оценивают многие факторы, которые влияют на мобилизацию. Но на фронте действительно проблема с людьми, она очень серьезная.
Спасибо огромное. Мы сегодня еще будем с экспертами обсуждать тему понижения возраста мобилизации в Украине с 27 до 25. Это был Ярослав Кречко, корреспондент Донбасс Реалии. Ну, а мы идем дальше. Украина начала использовать дроны с искусственным интеллектом для ударов по российской инфраструктуре, говорится в публикации американского канала CNN. Журналисты со ссылкой на свой источник сообщают, что точные удары по Рязанскому нефтеперерабатывающему заводу ВСУ смогли нанести благодаря системе машинного зрения украинских беспилотников «Лютый». Источник, близкий к украинской программе беспилотников, сообщил, что машинное зрение позволило дронам ориентироваться и избегать препятствий. Дрон способен в реальном времени корректировать направление полета, сравнивая увиденные перед собой объекты с заложенной в компьютер картинкой. Заложенной картой. Ну и, как мы уже рассказывали, машинное зрение делает БПЛА нечувствительным к РЭБу, так как на финальном отрезке дрону уже не нужна радиосвязь. У нас вышла статья о машинном зрении, так что, если вам будет интересно подробнее почитать об этом, оставим вам ссылку в описании. Украинские воздушные силы, вероятно, поразили позиции армии РФ в тоненьком под Авдеевкой французской управляемой авиабомбой ААСМ-250 «Хаммер». Об этом пишет украинский милитарный портал. Этот прилет засняли и выложили в сеть сами оккупанты. Правда, они не уверены в типе боеприпаса и называют его загадочным. На видео бомба резко меняет траекторию полета и пикируют на разваленные дома на российских позициях, после чего раздается мощный взрыв. Ранее сообщалось, что французские и украинские специалисты адаптировали такие бомбы под МиГ-29. Россия запустила массовое производство 3-тонных авиабомб «ФАБ», которыми в начале полномасштабного вторжения бомбила Мариуполь. Но теперь, говорят российские милитари-блогеры, «ФАБ-3000» станет еще и планирующим. Насколько это реально и какую угрозу несет, разбиралась Татьяна Забаштанская.
Российских 3-тонных супербомб ФАБ-3000 станет больше, и их превратят в планирующие. 21 марта во время визита министра обороны России Сергея Шойгу на один из самых больших в РФ заводов по изготовлению боеприпасов, 53-й арсенал в Нижегородской области, стало известно, что с февраля Россия организовала массовое производство 3-тонных ФАБ-3000. Официально Минобороны России ничего не говорило о том, как будет применять новые ФАБы, но российские милитари-блогеры уверены, бомбу превратят в планирующую, то есть адаптируют к ней универсальный модуль планирования и коррекции ОМПК. Сейчас армия РФ применяет его с менее габаритными вариантами ФАБов ФАБ-250, ФАБ-500 и ФАБ-1500. Чем страшен ФАБ-3000? ФАБ-3000 – это фугасная бомба, предназначена для поражения разных типов бетонных сооружений и укрытий, укрепленных промышленных объектов. Бомба весит 3 тонны, ее длина составляет более 3 метров, а масса взрывчатого вещества – 1400 килограмм. Бомба была разработана еще в 1946-м для бомбардировщиков Ту-4. Позже ее эксплуатировали с Ту-16 и Ту-22. Последнее использование ФАБ-3000 до полномасштабной войны в Украине было зафиксировано во время войны в Афганистане.
Это очень опасное средство. Чем больше бомба, соответственно, чем больше взрывчатки, тем опаснее этот заряд.
Именно ФАБ-3000 использовала российская армия для бомбардирования Мариуполя. Эти 3-тонные бомбы российские солдаты сбрасывали с Ту-22 на позиции украинских защитников на Азовстале. Почему ФАБ-3000, скорее всего, будет планирующим? Потому что Россия после 2022-го больше не использует бомбы свободного падения из-за мощной украинской ПВО.
Как уже больше года россияне пустили уже в серию ОМПК, то есть кит, который превращает эти свободно падающие бомбы в корректируемые планирующие бомбы на несколько десятков километров. То есть они, нельзя, разумеется, сказать, что это РВАФ, которое само по себе решит вопрос всей войны. Это вполне эффективное средство именно в данных условиях.
Если ФАП-3000 правда хотят сделать планирующим, РФ столкнется с некоторыми проблемами, говорится в материале оружейного издания Defense Express. Установка модулей планирования и коррекции на ФАБы стала для военной промышленности РФ сегодня обычным делом, поэтому с большой вероятностью можно ожидать, что Россия сможет установить такие модули и на более крупногабаритные бомбы. Но какой самолет сможет стать носителем? Когда Россия сбрасывала ФАБы-3000 на Мариуполь, использовались Ту-22М3. В теории РФ может использовать их же для пуска планирующей бомбы, вес которой вместе с модулем, естественно, увеличится еще больше. Но Ту-22М3 у России осталось не так много, по документам всего 60 единиц. Какие еще есть варианты? Скорее, считают в Defense Express, россияне попробуют подвести ФАБ-3000 под Су-34. Сейчас этот бомбардировщик запускают ее меньшие версии. Но даже если самолет сможет поднять вес более 3 тонн, габариты бомбы будут намного больше, чем у ФАБ-1500. Даже без модуля планирования ее диаметр 1 метр, а с модулем – это сложные крылья, она станет еще больше. Специалисты по вооружению сомневаются, что такая бомба в планирующем варианте вообще влезет в просвет между фюзеляжем и землей, а также, что у россиян есть балочные держатели, способные нести такой вес. Если эти проблемы РФ удастся решить, то украинская армия столкнется с новой угрозой.
Трое станут еще и ФАБ-3000. Разумеется, ничего хорошего это для украинской обороны не сулит, потому что средства противодействия эффективных как не было, так и нет против самих бомб. Украинское ПВО малоэффективно именно потому, что это бомбы, а не ракеты. Говоря простыми словами, это чугун, а не алюминий, сложнее сбивать. Наиболее эффективным было бы сбивать именно самолеты-носители. Там мы тоже упираемся и в проблему ПВО, и в проблему недостатка собственной авиации. Те же F-16 тоже еще не поступили. То есть россияне наращивают, в принципе, то, что у них было, увеличивают, простыми словами, вес бомб, увеличивают дневное количество применений, а у Украины по-прежнему нет эффективных средств противодействия.
Ну и я напомню, что вы можете писать сообщения по теме эфира в Viber и Telegram. Номер телефона плюс 38 095 151 95 05. Ну и к нашему эфиру присоединяется Павел Лакичук, руководитель программы безопасности Центра глобалистики «Стратегия 21». Добрый вечер.
Добрый вечер, слава Украине.
Героям слава. Ну, давайте начнем с вами с того, что сегодня американское издание «Политика» со ссылкой на украинских высокопоставленных офицеров опубликовало материал о том, что в случае нового наступления россиян летом, ну, позиции у ВСУ довольно шаткие, и что не хватает украинской армии ни людей, ресурса, да, ни боеприпасов. Собеседник говорит о том, что нуждается в беспилотниках, гаубицах и так далее. Ну, прогноз выглядит довольно пессимистично. А как вы оцениваете такие перспективы?
Ну, мне всегда не нравятся публикации, которые ссылаются на анонимные источники. Но, тем не менее, отчасти информация там правдивая. Сейчас вооруженные силы Украины находятся такая ресурсная яма. Большая или нет, но она существует. Что касается и боеприпасов, и техники, и личного состава, это обусловлено целым рядом причин. Одни из них лежат вне нашей страны, зависят от наших партнеров и союзников. Другие носят внутриполитический характер. Но я думаю, что в ближайшие месяцы отчасти ситуация будет разрулена. И российская сторона, россияне, оккупанты пытаются, уже с зимы пытаются использовать это вот окно возможностей, период нашей слабости, и проводят наступление. Все знают, что россияне наступают где-то с декабря прошлого года. Декабрь, январь, февраль, март. Российское наступление стратегически идет, и оно имеет свои и формы, имеет свою географию очевидную, ну, это вот от Бахмута до Авдеевки и ниже Намаринское направление, Новопавловское направление основного удара, где они имеют и частичный успех после отступления ЗСУ из Авдеевки. Россиянам удалось воспользоваться преимуществом, вытеснить наши войска, но тем не менее прорвать оборону они не смогли. И ну, продолжаются очень жестокие бои и на Бахмутском направлении, и на Мариинском, и на Авдеевском направлении. Ну, можно посмотреть по сводке генерального штаба количество боевых столкновений на других участках и на этих. Что касается предположений политика о возможном наступлении россиян на летний период, ну, оно основывается не на расположении сил на линии фронта или в ближайших тылах, а на том, что россияне накапливают уже тоже значительный период, 5-6 месяцев, накапливают резервы, как людские резервы, так и материально-технические. Отчасти это определяется тем, что формируются новые военные округа. Ну и вот эти резервы стратегические будут боеспособны где-то к концу весны, начало лета. Ну, а соответственно, ожидается, что они придут на российско-украинский фронт куда-нибудь. И россияне возобновят наступление с новой силой. Повторюсь, эти расчеты опираются пока, если аналитическую составляющую говорить, только на мобилизационные возможности Российской Федерации. Где направления основных ударов будут, ну, сказать, предположить сейчас сложно, потому что не сформированы ударные группировки из них. И где они будут формироваться, мы не видим пока. Ну, с банальной логики, военной логики, суть наступательной операции сводится в условиях дефицита ресурсов к тому, чтобы сконцентрировать максимальные усилия на узком направлении. Поэтому чем уже фронт, тем эффективнее будет наступательная операция. Расширение линии фронта, ну, это довольно рискованный ход, тем более для того, кто планирует наступательную операцию. Поэтому говорить о том, что наступление будет где-то на Харьковском или Сумском направлении, или вообще на севере, пока преждевременно, скажем так.
Ну вот, кстати, в этом материале говорится о том, что не стоит исключать того, что и Харьковская, и Сумская области могут опять-таки оказаться под угрозой, что россияне пойдут в наступление и с севера Украины. И они говорят о том, что, в принципе, ситуация выглядит на фронте мрачно, и о том, что всю линию могут прорвать в том участке фронта, где российские генералы соберут как можно больше людей. А на вопрос журналистов о том, что же поможет Украине, ну вот источники говорят о том, что только терпение, да, и выносливость. Но если говорить не абстрактно, а конкретно, да, на одной выносливости далеко не заедешь. А какого количества вооружения Украине не хватает и в какие сроки она должна его получить для того, чтобы исправить ситуацию на фронте?
Ну, первое, по поводу северного направления. Безусловно, отбрасывать вообще вероятность того, что русские полезут с севера, в том числе даже с белорусского направления, абсолютно нельзя. Вероятность такая низкая, но существует. И отмахиваться от такого развития событий — это будет стратегической ошибкой. Готовиться к обороне надо на всех направлениях. Что касается ресурсов, ну, ресурсов у нас... Можно посмотреть интервью генерала Сырского, почитать интервью генерала Сырского, главнокомандующего, который характеризует соотношение по боеприпасам, в залпе российской стороны и украинской стороны сейчас как 6-1. Я скажу, что прежде она была, ну, несколько месяцев назад еще более критическая, аж 10-1. Разница эта сокращается благодаря активности наших европейских партнеров. Ну, конечно, эта активность недостаточна. Изнашивается недостаток артиллерийских боеприпасов, средств противовоздушной обороны. Они весьма ощутимы, что позволяет, опять же, россиянам доминировать в воздухе, используя вот предыдущий репортаж Кабы, планирующая авиабомбы, авиабомбы с УМПК, для того, чтобы это превосходство нивелировать, опять же, нужны средства фронтовой противовоздушной обороны. Ну, а техникой одной не отделаешься, и необходимо пополнение потерь тех бригад, которые держат оборону. Речь даже идет сейчас не только об ротации там, подразделений тех или других, а доведении их до, ну, не до штатного численности, но до боеспособной численности свежим пополнением, формирование оперативных и стратегических резервов для возможности осуществления маневра силами в условиях обороны. И если генерал Сырский говорит о том, что нам там меньше нужно мобилизовать военнослужащих, чем говорилось прежде, ну, это говорит только о том, что отчасти, что наступательных действий в ближайшее время украинские вооруженные силы не планируют, а будут сосредотачиваться на оборонительных операциях.
Ну вот на оборонительных операциях сосредотачиваться и строить фортификационные сооружения. На прошлой неделе в тех же Сумах президент Украины Владимир Зеленский приехал их проверить. А насколько эти фортификации могут быть эффективными, учитывая, что Россия сейчас активно использует вот планирующие авиабомбы, да, и если говорить о том, что они просто разбивают эти укрепления, да, и зубы дракона и прочее, то насколько можно говорить о том, что эти фортификации задержат россиян при наступлении?
Ну, сами по себе фортификации никого не сдерживают. Фортификации сдерживают наступление тогда, когда есть кому там обороняться. И в обороне любые укрепления лучше, чем их отсутствие. На порядок лучше. Это жизни бойцов. И проблема в том, что наши государственные и отчасти военное командование недостаточно пределяло внимание созданию оборонительных линий, инженерных именно сооружений в обороне. Это ответственность не военного, не только военного командования, потому что инженерные войска у нас есть, но они небольшие, и обеспечить создание эшелонированной обороны они не в состоянии без участия местных администраций. Надо понимать, это не гражданские у нас местные администрации. Страна, которая пребывает в военном положении, управляется военной администрацией, региональными военными администрациями, местными военными администрациями. Ну, во главе страны стоит верховный главнокомандующий, в том числе, вот, который, и используя органы исполнительной власти, управляет обороной и защитой нашего государства. То, что начали работу такую, это очень хорошо, точнее, активизировали. Надо было, конечно, это делать гораздо раньше, но теперь маем это еще маем.
Ну вот еще одна тема, которую успеваю с вами обсудить, это вчера Владимир Зеленский подписал закон о том, что уменьшается возраст для того, чтобы мобилизировать с 27 до 25 лет. Как вы считаете, насколько это поможет украинскому фронту, да, и почему, как считаете, так долго не подписывал президент этот закон, ведь Верховная Рада проголосовала за него еще в мае прошлого года?
Ну, безусловно, принятие этого закона отчасти может снять проблему восполнения утрат нашей армии, пополнения наших оперативных резервов. Не знаю, хватит ли ресурса на, как обещал верховный главнокомандующий, на ротацию личного состава. Ну, будем говорить про демобилизацию. Это, видимо, вопрос далекого будущего. Но, по крайней мере, отчасти проблемы мобилизационные он должен снять даже при той существующей мобилизационной системе, которая у нас есть. Что касается...
Почему того, так долго не подписывал? Касательно того, почему так долго не подписывал?
В данном случае военные у нас стали заручниками политического противостояния в Верховной Раде, политических амбиций тех или иных политиков наших. Ну, вот в Америке не могут 6 месяцев, 5 месяцев подписать помощь Украине, военную помощь Украине, потому что там брюкаются республиканцы, трамписты с демократами. Ну, у нас свои есть республиканцы и демократы. Вот это внутреннее политическое противостояние стало причиной задержки решения вопросов, таких нагальных вопросов защиты нашей Родины. Если американцев можно понять, Украина далеко, то вот такие действия наших политиков, ну, они явно не оправданы, потому что мы защищаем свою Родину. И каждые голоса там депутатов – это жизни наших воинов, это безопасность и недопущение того же повторения Бучи, Ирпеня, Бородянки в будущем.
Ну и здесь возникает логический вопрос касательно того, что, смотрите, подписал сейчас этот закон президент. Получается, что в дальнейшем бригады, ну, назовем так, помолодеют, да, потому что 25-летние могут прийти на фронт, но одними же людьми воевать не будешь. Нужна западная техника, а если нет помощи, то и техники нет, воевать нечем.
Ну, с техникой разберемся. Технику надо не только западную получать, нужно производить самим, технику нужно ремонтировать, технику надо техническое обслуживание ее осуществлять. И для этого тоже нужны люди. Люди в армии, люди в военно-промышленном комплексе. Нужно развитие собственного оборонно-промышленного комплекса, о чем говорили и наши партнеры, и эксперты давно. И, ну, отчасти этот процесс сдвигается с мертвой, ну, не с мертвой точки, мертвой точки он и не был, но темпы наращиваются. Поздно мы начали, но процесс идет. Ну, буквально на днях была хорошая новость о том, что украинский оборонно-промышленный комплекс может производить, ну, за месяц 8 САУ «Богдана» наших прославленных. Да. Еще примерно полгода назад речь шла о возможности создания 6 таких самоходных артиллерийских установок. Речь идет об модернизации и техническом обслуживании наших танков, как нашего украинского производства, так и зарубежного производства, как совместными предприятиями и нашими ремонтными базами, так вместе с нашими партнерами. Здесь тоже была большая недоработка, когда передавали артиллерийские установки и боевые бронированные машины. Тогда в значительной мере не было продумано механизмы их ремонта и восстановления. Ну так, если на 2 недели война продолжится, там на 2 месяца, то это было допустимо, но если с расчетом на несколько лет, это была большая ошибка. Но сейчас ее тоже исправляют, как в рамках Рамштайна, так и наши умельцы, которые приспособились ремонтировать даже Леопард.
То есть, по сути, я правильно поняла, сейчас нужно время, чтобы обучить людей, а технику уже дождутся. Спасибо вам огромное. Павел Лакичук, руководитель программы безопасности Центра глобалистики «Стратегия-21», был с нами на связи, а мы переходим к следующей теме. Путин подписал указ о старте весеннего призыва. В этой волне в России планируют мобилизировать на срочную службу 150 тысяч граждан в возрасте от 18 до 30 лет. А российская Минобороны отчиталась о росте количества желающих записаться в армию на контракт и отметила, что большинство хочет идти воевать в Украину якобы для того, чтобы отомстить за теракт в подмосковном концертном холле «Крокус Сити Холл». Попадут ли эти призывники на фронт и станут ли частью ударной силы для наступления, и о том, который говорит Зеленский, и насколько данные о количестве желающих пойти воевать после «Крокус Сити Холла» действительно достоверные, обсудим сегодня с экспертом, политическим экспертом Светланой Кушнир. Она с нами на связи. Добрый день.
Добрый день.
Ну вот в тексте указа, который был подписан Путиным в воскресенье 31 марта, говорится о том, что в период с 1 апреля по 15 июля в России на военную службу призовут 150 тысяч человек. Они не состоят в запасе, да, и не военнообязанные. Это не внеплановая мобилизация, да, это обычная, которая у них проходит ежегодно. А насколько высока вероятность, что потом эти призывники не станут там частью той ударной волны, которая может прийти в Украину этим летом?
Вы знаете, в последнее время мы наблюдаем, что Российская Федерация ведет свою войну, которую она назвала специальная военная операция на Украине, по науке. И тактики местных штурмов больше не будет. И почему не будет? Возможно, они бы и хотели, но ситуация после «Крокус Сити Холла» не дает возможности Путину так жертвовать огромными количествами своих граждан. Внутренние центробежные силы могут очень быстро набрать обороты, и это будет угрожать власти в целом, целиком, и Путину в частности. 150 — это только весенний призыв. Общее количество призывников на 2024 год, согласно данным, будет где-то в районе 300-330 тысяч. Для того, чтобы отправлять их на передовую, скорее всего, в центрах подготовки, где военнослужащие, призывники проходят от 3 до 6 месяцев специальную подготовку, замполиты будут работать на то, чтобы приходили на контрактную службу несения с воинскими званиями, с материальным обеспечением. Собственно говоря, именно таким образом предполагается, что из этого количества, ну, допустим, берем 150 этих призывников по весне, которые точно будут набраны. Мы знаем, что в городах и округах, районах и краях на перегонки чиновники гонятся выполнить план по мобилизации, по призыву. Собственно говоря, из примерно каждый третий, статистика говорит о том, что каждый третий согласится подписать контракт и пойти служить. И, скорее всего, будут они проходить службу после подготовки. Это, естественно, не 18-летние, скорее всего, а потому что призывают от 18 до 30 лет. Это те, кто постарше. Так вот, будут нести службу как раз, скорее всего, на укрепление, на подготовку, на подкрепление военных частей в Брянской, Курской, Белгородских областях.
Светлана, вы говорили о том, что каждый третий это добровольно согласится, либо же будут здесь уловки со стороны властей?
Я не просто так сказала, что замполиты проведут работу, потому что доведено в каждую воинскую часть количество контрактников подписывать каждый месяц. Поэтому поработают. Будет ли это принудительно, будет ли это соблазнительно в плане материального обеспечения, там, погашения долгов или каких-то ипотек. Но на сегодняшний день в центрах набора в принципе, есть статистика, что примерно за 3 месяца российская армия набирает где-то по 30 тысяч каждый месяц вот этих контрактников. Они как раз идут в зону СВО, так называемую, они заставляют ударную силу, они готовятся более там глубоко, специально, и ими уже стараются так сильно не разбрасываться, потому что общая коннотация и желание служить в армии поддерживается сейчас и подпитывается сейчас за счет материальных благ, посулов, скажем так, пряников. Кнута в виде частичной мобилизации, которую мы видели в октябре 2022 года, скорее всего, не будет, Путин не решится. А накапливают на границах с Украиной, российская армия накапливает армии и, собственно говоря, частично подготовленные новобранцы могут составить третью волну, не первую, не вторую, а третью волну состава в тех ударных частях, если вдруг Россия решится на повторное широкомасштабное вторжение на территорию Украины.
Ну вот Путин также приказал уволить с военной службы солдат, матросов, сержантов, у которых истек срок действия подписанного контракта, да? А какова вероятность, что их не мобилизируют повторно в ближайшее время? Ведь, по сути, они же военнообязанные.
Почему их сейчас демобилизируют фактически? Потому что как раз растет недовольство. Очень чувствительно власть отслеживает этот вопрос. Растет недовольство пребывания свыше срока на территории, вернее, в военных частях и, собственно говоря, на линии фронта россиян. Для того, чтобы купировать эти недовольства, естественно, такой приказ издан. Они являются моб-ресурсом, мобилизационным ресурсом, они остаются в запасе, когда они выходят, увольняются, и тем не менее могут быть в любой момент призваны, в случае, если вдруг решение будет принято высшим военным и политическим руководством относительно укрепления и расширения количества армий. Давайте не забывать, что армии всегда нуждаются в сопровождение, собственно говоря, ресурсы, деньги, припасы, боекомплекты и техника, ну и обмундирование. Поэтому говорить о том, что завтра случится массовая мобилизация, о которой многие говорят, я бы так, ну, как бы не утверждала. Даже ситуация с террористическим актом в Крокусе, она не влияет так сильно, как пытаются показать пропагандисты, потому что это элемент пропаганды. Взывая к чувству гордости и боли за свое отечество, за потерю граждан, которые пострадали от рук террористов, таким образом пропагандисты Кремля и, собственно говоря, вот эти самые замполиты, они будут пытаться набрать недостающий комплект для контрактной армии.
Ну вот, по данным Российского оборонного ведомства, с начала текущего года на военную службу по контракту там вступило более 100 тысяч человек. Насколько такие цифры, в принципе, можно считать адекватными, да? И вот российские военные утверждают, что только за последние 10 дней на войну в Украину записалось 16 тысяч граждан. Особенно такое, скажем так, оживление ощущается после того, как случился теракт в Крокус-Сити-Холл. Ведь не зря же российские власти акцентируют, да, и притягивают за уши то, что вот есть тут украинский след. Получается, они этим терактом хотят вызвать у россиян вот это чувство мести?
Да, абсолютно, абсолютно. Вот чувство мести, чувство... И кроме всего прочего, Российская Федерация гордится тем, что за последние несколько лет у нее самый низкий процент безработицы. Почему? Да потому что как раз открытая программа по материальному стимулированию контрактников, военнослужащих контрактников, она дает возможность, ну, так, получить работу тем, кто слоняется и ничем не занимается, мужскому населению. Кроме всего прочего, давайте не забывать, что в контрактной армии есть 500-е, отказники. Вот вместо этих отказников обязаны замполиты, руководство городов, муниципалитетов набирать контрактников, закрывая эти дыры, ну как бы лакуны, для того, чтобы полный был комплект. И потом тренируют их, готовят. Это не будет так, как было в первые дни вторжения на Украину в 2022 году. Россия пытается теперь беречь свой мобилизационный ресурс, понимая, что в случае неудач или серьезных масштабных потерь после теракта в Крокус-Сити-центре, они не имеют права на ошибку. То есть нужно все время прокачивать вот эту милитаристскую составляющую, гордость за отечество, право на отмщение вот этим всем плохим, которые якобы живут в Украине и, собственно говоря, планировали, совершили этот чудовищный теракт, хотя мы знаем, что на себя взяли ответственность совсем другие люди и представители радикальных исламских группировок.
Ну вот, пытались вызвать ноту патриотизма этим терактом, который произошел в Крокус-Сити-Холле, а в то же время у них произошла такая ситуация, что сейчас наблюдается отток мигрантов, да, и то есть, по сути, те люди, которые занимались в России грязной работой, вывоз мусора, там, уборка улиц и прочие дела сейчас уезжают обратно к себе на родину. Вот была ситуация, о которой говорят, что в Российской Республике Дагестан, в Махачкале, возникли проблемы с вывозом мусора. И как вы считаете, насколько сейчас политика России касательно того, что идет такое натравливание россиян на народы, которые проживают у нее на территории, агрессивно, и насколько она неправильна или правильна, как считаете?
Давайте скажем так, что проблемы России с исламским миром начались задолго до ситуации в Крокус-Сити-Холле. Где-то в 1975 году это была ошибка службы внешней разведки, тогда еще Советского Союза, а потом вторжение на территорию Афганистана и вот этот вот интернациональный долг, который исполняли советские граждане на территории Афганистана, тем самым усугубляя ситуацию и вот эту вот межэтническую, межнациональную рознь зарождая. Поэтому мы видим, что на территории сегодняшнего Таджикистана, Узбекистана, Афганистана действуют и, естественно, набирают сторонников вот такие радикальные исламские группировки. Но если говорить о трудовых мигрантах, потому что как раз трудовых мигрантов среди самой низшей касты трудовых мигрантов среди таджиков были вот найдены эти 4 террориста, которых нам потом показали все российские спецслужбы. Ситуация еще хуже, потому что если посмотреть статистику ВВП того же Узбекистана или Таджикистана, то от 30 до 33% ВВП это перечисление денег трудовыми мигрантами. В России разная статистика, но в Россию ежегодно въезжают от 3 до 4,5 мигрантов. Это не значит, что они там все остаются, они туда-сюда разъезжаются, возвращаются, но тем не менее проблема существует. На низкооплачиваемую работу, на тяжелые работы нанимаются как раз представители граждане стран Центральной Азии. Найбеднейшие слои, которые в погоне за длинным рублем, едут в Российскую Федерацию. Кстати, ситуация с мигрантами была порождена коррупцией в том же Министерстве внутренних дел Российской Федерации с их такой лояльной миграционной, вроде бы как политикой. На самом деле известно, что сертификат о знании русского языка даже в той же Москве процентов до 20-25 мигрантов трудовых, которые работают, не знают русский язык или знают его настолько плохо, что понять их невозможно. И они продаются, легко продаются. Точно 15 тысяч рублей и сертификат о знании русского языка у тебя есть, хотя ты его не знаешь. Либо продается свидетельство о гражданстве и фиктивном браке. Это 70 тысяч. Что потом происходит? Мигранты приезжают, таким образом ассимилируются, остаются, ну и потом... Так как они низшая каста, так как у них самые тяжелые и самые малооплачиваемые работы, они, естественно, становятся легкой добычей вербовщиков террористических группировок. Поэтому эту проблему создала сама власть в Российской Федерации, и причины нужно искать там. Почему ненависть рождена межэтническая, и почему в нынешних условиях часть мигрантов старается просто быстро, собираются, уезжают. Допустим, та же служба трудовой миграции Республики Узбекистан сообщает, что на сегодняшний день после ситуации 22 марта и террористической атаки в Крокус-Сити-Холле на родину возвращается огромное количество.
То есть, по сути, Россия получила обратный эффект. Спасибо вам огромное, Светлана Кушнир, украинский политолог, была с нами на связи. В Украине снизили мобилизационный возраст с 27 до 25 лет. Закон об этом принял парламент, подписал вчера президент Владимир Зеленский. Кроме того, есть еще ряд нововведений. Это закон об изменениях в обеспечении прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту. Также, кроме этого, есть еще ряд пунктов, которые включают в себя этот законопроект. Это и пункты о законе о капелланстве и лечении украинских военных за границей до 12 месяцев без необходимости каждые 4 месяца проходить комиссию. Ну и появились новые правила, касающихся военных психологов и капелланов, которых я уже вспоминала, да. Ну и самая главная норма, которая больше всего волнует украинцев, это, конечно же, то, что прибирается из закона такое понятие, как ограниченно пригодный. Детально вы этот сюжет можете посмотреть по ссылке, мы оставим вам его в описании, о том, что означает этот закон и какие в нем изменения к лучшему, нам рассказал соавтор этого законопроекта Ярослав Юрчишин, так что ищите ссылку в описании. Ну а на этом мы прощаемся с вами. Это вся информация, которую мы успеваем вам рассказать к этому часу. В студии для вас работала Анастасия Середа. Всем желаем хорошего вечера.
Это было радио «Донбасс Реалии».